Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч.
І нашыя тэмы.
Галоўны рэдактар Медіазоны распавёў пра справу Галунова і выбачэнні перад Пусі Райт.
Чырвоны крыж трымаецца на працы валанцёраў.
Рэпер Легалайз у студыі Еўрарадыё.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшых гадзін. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Лічба дня – 8 тысяч замежнікаў. Менавіта столькі заўзятараў, паводле дадзеных памежнага камітэту, прыехала ў Беларусь па квітках паглядзець на «Еўрагульні». Сюды не ўваходзяць тыя, хто прыехаў праз мяжу з Расіі, а таксама 4 тысячы замежных атлетаў.
Арганізацыя «Еўрагульняў» каштавала нашаму бюджэту 265 мільёнаў долараў, то бок па 33 тысячы долараў на кожнага замежнага заўзятара.
Тым часам расійская кампанія «Яндэкс» склала плейліст еўрапейскіх гульняў. У яго ўвайшлі трэкі артыстаў, якія з 21 па 30 чэрвеня выступаюць на фан-зонах спаборніцтваў. У плейліст уваходзяць 27 песень. Ён складзены прыкладна 50/50 з трэкаў расійскіх і беларускіх артыстаў. Пачынаецца ўсё з песні «Манетка» беларускага гурта «ЛСП», а пад нумарам 7 у спісе ідзе кампазіцыя «Па-сінему» гурта «Дай дарогу».
Аднекуль з нябыт арганізатары еўрапейскіх гульняў дасталі барысаўскі рэп-гурт «Нестандартны варыянт» з песні «Бомж». Пік папулярнасці гэтага гурта прыйшоўся на пачатак 2000-х. Ёсць і песня гурта «Крама» «Падае дождж».
Расійскія кампаніі не толькі займаліся плейлістом, але і спрычыніліся да цырымоніі адкрыцця другіх еўрапейскіх гульняў. Ёй займаецца расійская кампанія TA Art City 5 кампазітара і прадзюсара Ігара Крутога. Больш падрабязна пра закулісе цырымоніі нам распавядзе Іван Кірчук, лідар гурта «Троіца», які быў у цэнтры відовішнага шоу. Перадаем слова Міхасю Ільіну.
Цырымонія адкрыцця еўрапейскіх гульняў у Мінску уразіла нават самых недаверлівых скептыкаў. Усе чакалі чарговых дажынак, але нам паўтары гадзіны распавядалі пра гісторыю Беларусі. Ад заснавання Мінска да Васіля Быкава. У вобразе сівога старца-апавядальніка паўдзельнічаў у шоу і лідар этна-трыа «Троіца» Іван Кірчук. Хаця першапачаткова арганізатары цырымоніі адкрыцця прапанавалі яму зусім іншую ролю.
Первое, што мне предложили, позвонили, чтобы я был факелоносцем, нес огонь. На что я сказал, как вы это видите себе? Я не есть спортсмен, у меня не есть какая-то там атлетическая фигура. И как, если там надо будет пробежать, а я буду запыхавшийся, как это будет все выглядеть. Поэтому я отказался, чем удивил людей. То есть все думали, что я сразу соглашусь. Ну, может, им было интересно, знаете, дядька с бородой бежит с факелом.
Распавядае Еўрарадыё Іван Іванавіч. У выніку Кірчук з'явіўся ў цэнтры музычнай лабараторыі. Паводле рэжысёрскай задумы ён распавядае 8 легендаў. Кожная з іх мае сваё гучанне праз выкарыстанне розных музычных інструментаў. З 16 чэрвеня музыка рэпеціраваў цырымонію адкрыцця двойчы за дзень, часам вяртаючыся дадому а другой гадзіне ночы.
Мне панравіўся падход, мне панравіліся маскі, мне панравіліся ідэі. То, што там дзе-то мой касцюм быў з блёстамі, знаеце, для того, чтобы меня на стадионе вообще кто-нибудь увидел, так, может быть, вообще надо было все в блёстках сделать. Это совершенно другой подход и размах.
Отказывая Кірчук нешматликим хейтерам. Этнограф признается, что изменил бы то и сёе у сценарии церемонии открытия.
Я бы 10 раз, если бы это был мой спектакль, я бы 10 раз переиграл, делал бы все по-своему. Так я просто исполнял то, что написано. Я купали, по-другому вижу, я много... занимаюсь и конструкцией обрядов и праздников. Но те люди, повторюсь, которые делают зрелища, они исходили, наверное, все-таки из стадиона.
Церемониями открытия и закрытия других европейских гульняв у Минску занимается российская компания Art City 5, композитора и продюсера Игора Крутога. Шоу обыдутся у 12 миллионов долларов. Усяго ж европейские гульни каштавали каля 265 миллионов. Гэту лічбу агучыў у палаце прадстаўнікоў министр экономики Максим Ермолович. Міхась Ільін, Еўрарадыё.
Дзякуй, Міхась. Дарэчы, у чацвер стала вядома, што на закрыцці еўрагульняў 30 чэрвеня выступіць любімы спявак Аляксандра Лукашэнкі. Гаворка ідзе пра Мікалая Баскава, якога ў 2006 годзе кіраўнік краіны ўзнагародзіў ордэнам Скарыны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Усе ведаюць, што ў Беларусі ёсць чырвоны крыж, але чым займаецца гэтае добраахвотнае таварыства, няшмат хто зможа адказаць на гэтае пытанне. Праца чырвонага крыжа ціхая і незаўважная. Яго шальцы выступаюць з каментарыямі ў СМІ, у асноўным толькі тады, калі ў каго-небудзь з'яўляюцца прэтэнзіі да працы арганізацыі.
Мы вырашылі выправіць гэту несправядлівасць у нашым сённяшнім эфіры першы намеснік генеральнага сакратара беларускага таварыства чырвонага крыжа Інна Лемешэўская. Мы перадаем слова Павлу Свердлову.
Пра якую складаную жыццёвую сітуацыю ідзе гаворка? Пра якія складаныя жыццёвыя сітуацыі? Праблема са здароўем ці...
Естественно, што, конечно, государство оказывает поддержку нашим гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и это разные категории граждан. И, в принципе, помощи никогда не бывает мало. Поэтому для нас, как национального общества, есть определенные категории людей, которым мы оказываем поддержку. Но прежде всего, это, конечно, наверное, скажу, что фишка еще какая Красного Креста, это, в принципе, деятельность, которую осуществляют практически все национальные общества в мире. Обучение населения первой помощи. И, в принципе, это очень хорошо отражено в нашей стратегии, это отражено в нашем уставе. Это пропаганда определенных неинфекционных заболеваний. Любая пропагандистская работа, которая связана с распространением знаний о международном гуманитарном праве, о гуманитарных ценностях. Это работа службы сестер милосердия, то есть тоже вот тот, скажем, наверное, отличительный знак нашей общественной организации, в том числе и у нас в стране, это уход на дому и медико-социальная помощь, тоже как бы одно из направлений в нашей работе. Это подготовка и реагирование на чрезвычайные ситуации, то есть людям наверняка... Вот сейчас жара и аномальное такое явление, и наши волонтеры помогают нам с раздачей воды. В холодные зимние условия экстремальные тоже наши волонтерские отряды работают. То есть есть ряд таких точек приложения, где Красный Крест может приложить свои усилия. Но если говорить более о конкретных людях, то, в принципе, вот определенные конкретные, так скажем, сферы деятельности, они имеют место и отражаются в наших проектных действиях, мероприятиях. И достаточно много в Белорусском Красном Кресте проектов, которые нацелены на определенную категорию людей. Ну, я уже говорила, что это пожилое население, да, например, вот лежачие больные, за которыми надо уход, и поэтому сестры милосердия Красного Креста осуществляют уход на дому за такими людьми, и опять хочу сказать, что это не за всеми подряд, их таких людей достаточно много, а сестер милосердия у нас не так много. Вот. Почему это связано? Конечно, это связано с тем, что население стареет, урбанизация, молодежь уезжает, и старики остаются проживать у себя дома, никуда не хотят выезжать, ни в какие там интернатные там, и другие учреждения. Они остаются дома наедине с собой. И чтобы не вырывать их из этой привычной ситуации, у нас есть определенные в каждой области штат сестер милосердия, которые ухаживают за такими людьми. Вот. Это достаточно тяжелый труд, на который сложно найти таких желающих работать, хочу сразу сказать. Достаточно сложно найти волонтеров, которые будут помогать нам в этой работе, потому как это такая каждодневная, рутинная работа, связанная с определенными трудностями, которые касаются именно по уходу за такими людьми. У нас есть сестры милосердия, которые ухаживают за людьми, которые имеют ВИЧ. И это комплекс проблем, комплекс болезней. И тоже здесь мы находимся, например, и оказываем помощь тем людям, которые действительно остаются одни дома, потому что есть определенные противопоказания для ухода за такими людьми со стороны медицинской службы и со стороны социальной службы. Да? И только вот наши сестры милосердия, которые работают в Красном Кресте, осуществляют уход за такими людьми.
Ну, товариство доброахвотное, правильно?
Да.
То бок человек, який приходить до вас, как стать, ну, сестрой милосердности, например, да, он мусить неде працевать параллельно, да, и отрымливать там, ну, некие сродки для своего основания, и у свой вольный час отрымливаются люди, да, проходить у Червоный Крыж.
Вы так знаете, в принципе, у нас есть две возможности в Красном Кресте. Как правило, это сотрудники, которые работают у нас, они являются нашими штатными работниками, они получают у нас зарплату, и в том числе, например, и сестры милосердия, которых мы обучаем их, как правильно работать, как ухаживать за такими людьми. У нас есть определенные уже наработки, и мы используем мировые технологии там, по уходу за такими людьми. Но мы, как общественная организация, мы еще привлекаем большое количество волонтеров. И вот эти люди уже на волонтерских началах, не получая никакого вознаграждения за свою работу, они помогают нам. Это волонтерство. У нас достаточно много среди волонтеров молодых людей, но в последнее время очень активно намечается тенденция к развитию волонтерства среди людей уже более зрелого возраста, когда они вырастили детей, вышли на пенсию, имеют определенный опыт, профессиональный, жизненный опыт, и они могут нам помочь в той или иной сфере. Поэтому мы очень рады. Я всегда с очень большой благодарностью отношусь к тем волонтерам, которые приходят в нашу организацию.
Повністю розмову з намісником генерального директора Білоруського товариства Червоного Крижа Інни Лемішевської можна послухати на нашому сайті euroradio.fm у розділі «Подкасти».
Євразум. Живі у ритмі Європи.
По рамках тидня супроць катування у Мінськ приїхав головний редактор медіазони Сергій Смірнов.
Медіазона – гэта російська правоабаронча інтернет-медіа, утвораная ў 2014 годзе удзельніцамі Pussy Riot, Надзеі Талаконнікавай і Марыі Алёхінай. Журналісты медіазоны фокусуюцца на судах, праваахоўных органах і пенітэнцыярнай сістэме.
Сергеем Смирновым погутерла наша журналистка Анастасия Бойко, ее и передаем слово.
В 2014 году прошла Олимпиада в Сочи, да, зимние Олимпийские игры. В 2018 году в России, да, чемпионат по футболу. Сейчас вот в Минске проходят Европейские игры. И как вот вы думаете, не пытаются ли всей этой спортивной так, балладой, скажем так, вот эти наши авторитарные режимы обелить свой авторитет? Потому что, например, для Лукашенко Европейские игры были очень важными. Он буквально из каждого утюга там говорил о них. И даже Олимпиадой назвал.
Не, ну, наверное, да, потому что это же все-таки мировое событие. Чем больше приедет гостей, тем лучше. И важно провести как-то хорошо все эти спортивные соревнования. Ну, поэтому нет ничего удивительного. Вообще всегда стараются, это же такая визитная карточка страны, где бы они не проходили какие-то большие спортивные соревнования, это всегда власть пытается использовать для, условно говоря, собственного международного пиара. Обычная история.
Ну, а вот в России перед и Олимпиадой, и перед чемпионатом мира по футболу так же было?
Ну, очень похоже было, действительно, так, и какие-то шаги делались, да, но у нас футбол лично мне запомнился абсолютным уровнем свободы в Москве, когда можно было пить пиво, петь песни, несанкционированные шествия, что у нас называют, проводить в течение месяца, и полицейские те в ответ улыбались. Это очень было смешно.
Ну да, у нас белорусская милиция пообещала, что будет стараться быть незаметной. На самом деле, да, вижу, что очень много в гражданском даже ходит. Но они все равно заметны. Вот. И тоже такое, наверное, что касается чуть-чуть Европейских игр, у нас до сих пор не отменена смертная казнь, и даже не введен на нее мораторий. Вот, и буквально за несколько дней до начала Европейских игр у нас был исполнен, не вынесен, а именно исполнен очередной смертный приговор. Расстреляли Александра Жильникова, о судьбе его напарника Вячеслава Сухарко еще неизвестно, но, скорее всего, он также расстрелян. И эта новость очень быстро ушла из новостей, и, собственно, именно из Европейских игр. Вот как вы думаете, это вообще нормально? Ну, я просто вот, не понимаю, почему новость такая... довольно тяжелая, мне кажется, для белорусского общества, и, в принципе, Европа всегда осуждает и вынесение, и исполнение смертных приговоров, но в этот раз все прошло вообще прям вот на одном уровне.
Ну, я боюсь, что у всех свои интересы, да, мне кажется, сейчас, что у Европы свои интересы в отношении Беларуси, как мне кажется, и что тем более у Минска свои интересы, свои приоритеты, и никому не выгодно форсить эту новость, простите, за такой журналистский сленг. Никто не хочет обращать на это внимание. Ну, плюс всегда же есть такая вещь, как усталость от одинаковых новостей. Ну, там на протяжении нескольких 20 лет это происходит, или 25. Угу. Да, ну, как бы, если это происходит, все бы обсуждали, если бы смертную казнь отменили. Если смертные приговоры выносятся, они выносятся на протяжении многих лет, ну, это довольно сложно держать постоянно в центре внимания. Ну, просто хочу сказать, по тематике, которой мы занимаемся, это примерно то же самое. Это сложно держать внимание читателей на одной и той же теме какой-то несправедливости, какой-то дикости, к которым относится смертная казнь.
Важная очень тема, о которой хочется поговорить, это вот громкое дело Ивана Голунова. А как вы считаете, почему вообще, в принципе, такая ситуация произошла с журналистом? И вот мы с коллегами обсуждали, пришли к выводу, что в Беларуси такое вряд ли было бы возможно. Вот. И самое главное, вот благодаря чему все-таки получилось отбить у силовиков Голунова?
Вы знаете, мы до случая Ивана Голунова тоже были уверены, что в России такое не очень возможно. Я к тому, что тут не надо делать какие-то поспешные оптимистические выводы раньше времени. Это первое, потому что это, кстати говоря, и было главной причиной, возможно, такого возмущения, потому что, ну, так было совсем не принято. Ну, то есть, статья о наркотиках отдельно, мы, наверное, поговорим о ней позже, но, ну, совсем как бы в наглую взять и там человеку достаточно известному просто подбросить наркотики, и это сразу стало более-менее понятно, это, конечно, всех возмутило. Это, конечно, всех возмутило, и почему удалось? Сегодня как раз на сайте проект, такой проект, который тоже занимается с инсайдерской информацией, была заметка опубликована о том, что же все-таки помогло. У них очень подробно все расписано по минутам буквально, по часам. Задержание, как сначала реагировали чиновники, что говорить стали потом. И там очень быстро менялся тон по одной простой причине, что люди очень нервно это все восприняли, и на улице вышли не какие-то обычные люди, которые выходят на митинг, да, вот как-то классические оппозиционеры, несколько человек, нет. На улицу вышли очень многие журналисты, многие главные редактора изданий, быстрая очень была реакция, очень нервная, огромная поддержка в соцсетях, но это же тоже считывается и понятно, как об этом идет. Тех, кто сомневался и как бы моментально, в общем, аргументами убеждали, что они не правы, потому что, на самом деле, все, в принципе, по этому делу было сразу понятно, и вся схема, и как это произошло. Надо же понимать, что Ивану Голунову грозило до 20 лет лишения свободы по его статье. Это, по большому счету, речь шла буквально, ну, практически об угрозе жизни. Там других вариантов не было. И вот во время этой угрозы жизни все очень сильно начали поднимать все старые контакты, давить на каких-то старых знакомых во власти. Но самое важное, как сегодня писал проект, это уличная активность. Уличная активность чуть ли не была ключевым фактором. После этого начали шевелиться.
Ну вот мы тоже думаем, на самом деле, была бы у нас такая поддержка со стороны коллег, если бы, конечно, не дай бог, произошло бы что-нибудь такое в Беларуси. Сергей, мы обсуждали с вами до перерыва дела Ивана Голунова, и оно, наверное, плавно может перейти в тему законодательства, наркотического законодательства в наших странах. Вот, расскажите, пожалуйста, вообще, как сейчас в России обстоят дела с наказанием за наркотики? Вот, насколько я знаю, в России, наверное, немножечко больше повезло из-за того, что у вас есть вот эти пороги, да? Вот, расскажите, пожалуйста.
Да, ну, с одной стороны, больше повезло, с другой стороны, ну да, если говорить Я, наверное, самый краткий, самый простой какую-то схему обрисую. Вот если у тебя находят наркотики, то смотрят по определенной схеме, как и что, куда относится. Несколько есть разделений. Какое-то количество считается, что это для собственного употребления, и это даже там как бы, да, это совсем-совсем легкая часть. И потом по мере увеличения. С одной стороны, это хорошо, потому что там, если мы говорим о растительных, то там вообще очень высокая, достаточно высокая, высокий порог.
А сколько?
Я не знаю в граммах, я не могу сказать точно, но там достаточно высокий порог, там, ну, как бы... Обычно, если нет никаких проблем, это сейчас отдельно расскажу, то вроде ничего тебе особо страшного
не грозит. Это вы сейчас про марихуану и подобное, да, говорите?
Да, конечно. Да. Ну, то есть наркотики. Это такое. Но с синтетическими есть разные, очень много вопросов и замечаний. Я не могу сказать, что я специалист. Важно вот что, да, в чем разница и в чем проблема. И вот есть некие грани, количество грамм, из которых начинается подъем. Да, с которых срок начинает идти резко вверх. Так вот, в основном находят чуть больше необходимого порога. Для того, чтобы статья и часть статьи была более жесткой. Есть прям исследование на эту тему. Полицейские всегда находят чуть больше, чем им надо. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела – статья о наркотиках очень коррупциогенная, как правильно сказать, да? Коррумпированная.
Коррумпированная.
Да.
А в каком плане? Вот?
В таком плане, что ну, полицейские где-нибудь задерживают какого-то человека, там находят у него наркотики и говорят, слушай, там за 1 000 000 рублей мы решим вопрос, там вместо третьей части у тебя будет первая. Не до 10 лет, а до 3. То есть это же очень удобный механизм для вымогательства денег. Ну, прямо очень удобный.
Простите, перебью. У нас, я вот о таком не слышала, но у нас есть такое, что, по крайней мере, вот слышала такие истории, когда вот человека ловят, и, например, он идет по третьей части, ему могут сказать, а вот слей своих друзей и пойдешь там по первой или по второй части. Вот такое у нас есть.
Это у нас тоже есть, но у нас это обычно в других масштабах. И это, кстати говоря, тоже очень большой вопрос. Ну, давайте, почему еще дело Глумова возмутило, я попробую объяснить. Дело в том, что в основном в России попадают под уголовное преследование по наркотикам люди, которые наркотики употребляют. В большинстве своих случаев. Бывают, конечно, случайные люди. Но чтобы подбросили человеку с улицы, это ну, не очень принято.
То есть фальсификации в основном не бывает? Вот
нет, фальсификации как раз бывают, но они в другом обычно состоят.
Проявляются в другом.
Да, да, потому что у человека что-то находят, а потом уже, зная, что он употребляет, уже у полицейских очень широкие возможности найти лишнее. А все равно он употреблял, все равно у него есть, следы на его есть, на чем-то еще. Ну, нашли мы дома еще 5 грамм такого же примерно. Да, ну, то есть классический вариант, вот он примерно такой. И, а если вот так Глумов даже не употреблял, это сразу было довольно заметно и очень быстро понятно, то это всегда сложнее. Так вот, человек, который употребляет, ну, он же у кого-то покупает. Да, если во многих городах он покупает у каких-то там дилеров. Очень часто дилеры работают на полицию. Полиция взяла дилера и говорят, слушай, ну, сдай нам еще там 10 человек. И он приносит, там у него просят купить, ну, не знаю, 0.5 грамма, а он навстречу приносит 3. Передает 3 грамма, а человек, который покупает, он не в курсе. Вот это как называется? Ну, это же провокация взятки. Провокация преступления, да? И это просто сплошь и рядом именно такая схема. Просто это отдельный буквально жанр большой работы. Вот там своя жизнь. И, конечно, эта статья нуждается в какой-то корректировке, потому что то, во что она превратилась, сделала Россию страной, где ну, четверть людей сидит в тюрьме именно по статье о наркотиках. И из них значительная часть – это обычные наркопотребители, которые по факту, или если там они продавали, то, условно говоря, там, ну, это, ну, я же не знаю, я же внутренне не забираюсь, но это там одному-двум своим друзьям набрали вместе, да, ну, это такая, просто сплошь и рядом примерно такая ситуация. И, конечно, я думаю, нужен пересмотр, смягчение законодательства, ну, тут можно много говорить, в любом случае от нас тут не очень много зависит, но хорошо, что и депутаты об этом хотя бы подняли вопрос. Это очень больная проблема, большая проблема. Знаете, с другой стороны, очень сложно. Почему? Россия очень большая страна, во всех регионах разные наркотики. Mm-hmm. Это же дикая проблема, да? То есть как бы и где-то более вредные, где-то еще более вредные, где-то там вообще там совсем, совсем дикая проблема в каких-то городах, там, ну, там процентов 70 молодежи может на чем-то сидеть. Это, да, но с другой стороны, как бы общественная опасность тут тоже какая-то, безусловно, есть. И самое важное, о чем все знают на самом деле и прекрасно понимают, но никогда обычно не говорят, почти всегда наркоторговлю крышуют силовики.
Цалком размову с Сергеем Смирновым можно уже зараз послухать на нашем сайте euroradio.fm у разделе «Подкасты».
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У студию Еврорадио завітаў российский рэпер Легалайз. Ён приехал у Минск, каб выступить на фан-зоне европейских гульняў и завис тут на некалькі дзён. Пакуль у социальных сетках жартуюць, что гэта адзіны Легалайз, на які могуць разлічваць беларусы. Мы паразмаўляем з музыкам про рэп и шоу-біз.
Пытанне Легалайзу будуць задаваць рэдактор Еврорадио Павел Свердлов и продюсер Еврорадио Яўген Калмыкоў.
Яўген Калмыкоў, музычный продюсер, продюсер Еврорадио, студии. Привітанне, Яўген.
Паша, здравствуй.
Мы разом с Яўгеном будем задавать пытанне Легалайзу. В соцсетках жартуюсь, дарэчы, что Легалайз – это один Легалайз, які можа дазволіць сабе Республіка Беларусь. Таким чынам, гэта один Легалайз зараз находится у студии Еврорадио. Я перейду на русский язык, чтобы…
А ты разумеешь, что Паша каже?
Да, я сейчас даже не заметил, что на другом языке идет беседа.
Я на всякий выпадок перейду, потому что все ж таки лепше, как мы разумели. Ну, это все ж таки прямый радиоэфир. Да? Вот, так будем разговаривать по-белорусски после. Андрей, рэп это... Ай, ладно, давайте сначала с простых вопросов. Что в Минск привело вас?
Я выступал на фестивале Евро...
как по... в контексте вторых
европейских игр.
Да. Фестиваль «Зона», который в Дримленде, и который идет, ну, до 2 числа, по-моему, у них.
То, что он так и называется, «Зона»,
да?
Серьезно?
Серьезно.
То есть рэпер выступал в «Зоне».
Да, да. Сиропа, кстати, не позвали.
Как это и должно, наверное... А как от корней, как бы, да, получилось. Ну, понравилось движение там, я не знаю. Я видел фотографии, там я и прочитал в отчете с фотографии, что это тот самый Легалайз, который в Беларуси, значит, может быть, да, никакого другого не может быть.
Вот. Мы внесем ясность все-таки в моем имени Легалайз, даже специально поменена, изменена буква.
Я так и знал, что это специально.
Да, в общем-то, я дистанцируюсь от этого понятия, от связывания с легализацией чего-то незаконного, и персонифицировал это само слово, легалайз в том смысле, в котором
это про конструктор ты имел Лего, в виду, мне кажется,
через букву слово. Е все-таки пишется.
Можно я один момент хочу...
Хотя кого я себя обманываю, все пошло оттуда.
Скажи наркотикам иногда.
Но правильно я понимаю?
Скажи им, пусть останутся в прошлом, в моем случае, но не без них, да. Я тем более пожил в Европе, и я... К марихуане я отношусь гораздо лучше, чем к крепким спиртным напиткам, скажем так. И их пропаганде, и их повсеместному доступу. В этом смысле вот внесу ясность сразу.
Паша, мы только что вернулись с Браславских озер.
Здесь многоточие.
И я хочу сказать, что... не был замечен ни за употреблением алкоголя, ни за употреблением сигарет, ни каких-то других стимулирующих препаратов, только подсажен на зеленый чай и пуэр.
И кофе.
И кофеёк, да.
Так, что я хотел спросить с самого начала. Значит, рэп-зона, мы как-то сразу же съехали на такое, да? Рэп, он от природы своей, остро социальное искусство, и сейчас, ну, был момент, он такой стал лакшери на некоторое время, да, вот, и сейчас, как, есть ощущение, что снова есть о чем петь, ну, вот, в контексте современной истории, в контексте того, что происходит.
Опытные продюсеры обратили свое внимание на этот жанр и, как обычно, превратили его в
золотую жилу.
В золотую жилу и в беззубую, в общем-то, попсовую жвачку. в продукт Голливуда, поп-культуры, рэп стал мейнстримовый, танцевальным, довольным жизнью таким, попсовым, с припевчиками, с танцами и беззубым словом прозвучало.
Как бы и другая сторона, параллельно вот эти рэп-баттлы, где я недавно видел... У Сиропа, которого мы уже упомянули, да, есть такой белорусский рэп-исполнитель, он провел много времени за решеткой, и он с точки зрения вот заключенного разбирает рэп-баттлы, где друг друга кроют матом, там, ну, вот такая низовая рэп-культура, она все-таки осталась, только она стала какой-то тоже искусственной, наверное.
Надо быть справедливым, там есть очень талантливые чуваки, которые делают это по-настоящему виртуозно. И, например, Оксимирон, который очень образованный, очень умный парень, владеющий литературным русским языком и пишущий настоящие стихи. Наверное, в основном благодаря его заслугам многие люди, думающие и образованные, обратили внимание тоже на рэп, и рэп получил своеобразную такую новую волну, новый всплеск к нему интереса. Но я не поддерживаю батлы, да, именно по тем же соображениям, по которым они не нравятся Сиропу, потому что это обесценивает слово. Все-таки слово – самый ценный наш инструмент, за слово нужно отвечать. Оно... Им нельзя бросаться, и оно должно быть взвешенным, и вот эти обзывания, обвинения, грязь...
Цалком размову с рэпером Легалайсом слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm у разделе «Подкасты».
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю, это новины «Шоу-биза» и я, Михай Сельин. Российский спевак Миколай Басков выступить на закрытии европейских гульняв у Минску. Урашистая церемония пройдет на Минском стадионе «Динамо» 30 червеня. На сайте Баскова отзначается, что автором сценару и мастацким керовником от белорусского боку выступить Александр Вавилов, от российского боку Алексей Сечанов. И они обещают уникальное шоу, якое больше не повторится. Как известно, первые европейские гульни у Баку у 2015-м закрывал Джон Ньюман. Открывала их Леди Гага. У Минску на открытии других еврогульнов выступила Ганна Нятребко. Бакей Лиса, Лена Яскевич, Шума и Валик записали совместный трек «Минск с характером». 5 минских артистов присвятили песню родному городу, его центру и каждому метру. Меркуючи по инстаграм-аккаунтам и хэштегам удельников трека, это рекламный проект минеральной воды «Боржоми». Любовные листы молодого Шарля Азнавура будут выставлены на аукцион. Торги пройдут у Франции 28 червня, поведомляя «Ле Фигаро». Послание адресованное девчине на имя Клод Месси. Когда они познакомились в 1958 году, ей было 20 годов, а Азнавуру – 34. На протягу 6 годов горячо закоханый музыка писал Клод листы. 42 рукописных листы, 9 поштовок и 9 телеграм, агульным объемом у 118 сторонок, кажуть об самых глубоких и ширых почуцях. Азнавур писал их в самолетах, готелях и многих інших локациях по всем свете. Означается, что послание нагадывают его лепшие куплеты про кохання. Их кошт оценивается у 30-40 тысяч евро. Британский музыка, вокалист Radiohead Том Йорк выпустил свой третий сольный альбом «Anima». Над релизом он працював разом с продюсером и гукорежиссером Найджелом Гордичем. Так само сегодня на Netflix вышла короткометражка Пола Тома Андерсона, снятая для пластинки. CD-версия альбома и запись на виниле выйдут 19 липня. Тады ж у продаж поступит книга с текстами и дивными малюнками, створанными мастаками Стэнли Донвудом и самим Йорком. Джордж Мартін застаўся ў захапленні ад серыяла HBO «Чарнобыль». Запоем паглядзеў «Чарнобыль» страшна захапляе. Калі ён не выйграе грузавік «Зэммі», у Галівудзе няма справядлівасці, заявіў ён. Асобна Мартін пахваліў талент Джарада Харрыса, адзначыўшы яго бляскучае выкананне ролі навукоўца Валерыя Лягасава. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Шоу-біз.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.